Мой коллега Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Вызов на допрос матери юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО. Новые подробности в деле избитого эколога и Константина Фетисова и бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке сегодня предъявлено обвинение в получении взятки. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Следователи Министерства внутренних дел России вызвали на допрос в Следственный департамент МВД мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Дело против погибшего в СИЗО юриста было возобновлено спустя 20 месяцев после его смерти без согласия родственников. Представители фонда Hermitage Capital и правозащитники уверены, что, вызвав на допрос мать погибшего, следствие намеренно оказывает психологическое давление на семью Сергея Магнитского. Сама Наталья Магнитская на допрос приходила не собирается. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Следователи, возобновившие дело против Сергея Магнитского, вызвали на допрос мать погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital. Об этом сообщили в самом фонде. Допрос назначен на 8 сентября 2011 года. По информации представителей фонда, проводить его будет тот же следователь, который принимал участие в расследовании против юриста. Это и сам факт вызова матери погибшего в Следственный департамент в фонде сочли психологическим давлением на близких Магнитского. В сообщении Hermitage Capital говорится: «Отсутствие должного и законного наказания за совершенные преступные деяния позволяет этим следователям творить дальнейшее беззаконие, причиняя родственникам Сергея Магнитского невыносимые моральные потрясения». Такого же мнения придерживается и бывший коллега Сергея Магнитского Джеймисон Файерстоун.
«Конечно, это абсурд, и, честно говоря, отвратительно, что они могут вызвать на допрос мать после того, как убили ее сына. И это также незаконно. Она требовала, чтобы дело против Магнитского было закрыто на двух основаниях. Первое – это, конечно, то, что он умер. А второе – это дело было сфабриковано, это официальное заключение. А как вы можете расследовать дела, которые были сфабрикованы? Поэтому она хочет возбудить новые уголовные дела против тех, кто сфабриковал дело Магнитского».
Дело в отношении Сергея Магнитского было возобновлено в начале августа по решению Генеральной прокуратуры. Как стало известно, сделано это было в связи с вновь открывшимся обстоятельством. Конституционный суд России запретил закрывать уголовные дела без согласия родственников. Однако возобновление уголовного дела было также осуществлено без согласия семьи погибшего. В фонде Hermitage Capital назвали это повторным нарушением конституционных прав родственников Сергея Магнитского. Пока неизвестно, будет ли мать Магнитского допрашиваться в связи с делом против ее сына или же в рамках расследования его гибели в Бутырской тюрьме. Но в пользу первого говорит тот факт, что повестку направила следователь Супунова. Именно она вела дело против юриста Hermitage Capital. В рамках этого дела следователи не могут требовать от матери Магнитского участвовать в допросе. Об этом Радио Свобода рассказала советник Конституционного суда Тамара Морщакова.
Речь идет о допросе близких родственников матери. На основании конституционной нормы требовать дачи показаний от таких близких родственников не может никто, потому что близкие родственники имеют право отказаться давать показания по обвинению в данном случае сына. И никто не может принудить маму Магнитского. Естественно, что она имеет право не являться на такие допросы. Именно если мы говорим о том уголовном обвинении, которое предъявили ему самому.
Родные Магнитского заявили, что право близких на реабилитацию умершего является их исключительным правом. Возможно, в дальнейшем они и примут решение о возобновлении следствия с этой целью. Однако не сейчас. Вдова юриста уже встречалась со следователями и возражала против решения прокуратуры и следственных органов. Спустя два дня после возобновления уголовного дела, 26 августа, источник Интерфакса в правоохранительных органах заявил, что в ближайшее время Следственный департамент МВД прекратит расследование. Однако пока этого не произошло. Следствие по этому делу продлено до 24 ноября этого года. Рабочая группа Президентского совета по правам человека, которая и признала дело Магнитского сфабрикованным, также сочла вызов матери юриста на допрос давлением на семью погибшего. Как заявила Радио Свобода правозащитница Людмила Алексеева, члены совета выступят с протестом против действий Следственного комитета.
Мы вообще представляем протестовали против возобновления этого дела. Его адвокат писал очень обоснованный протест генеральному прокурору, что нет никаких законных оснований для возбуждения этого дела по смерти Магнитского, поскольку по разъяснению Конституционного суда по смерти человека его дело может быть возбуждено, если они добиваются его реабилитации. В данном случае возобновили это дело те же люди, которые вели арест у Магнитского.
Правозащитница Людмила Алексеева передала «Радио Свободу» слова матери Магнитского Натальи Николаевны. Она не собирается являться на допрос, потому что считает сам факт ее вызова незаконным и возмутительным. Сама Наталья Магнитская в силу морального и физического состояния не может общаться с прессой. В июне 2008 года Сергей Магнитский от лица инвестиционного фонда «Эрмитаж Кэпитал» обвинил российских чиновников в хищении из бюджета более 5 миллиардов рублей. Спустя несколько месяцев он повторил свои обвинения в средствах массовой информации, и уже в ноябре юриста арестовали. Следствие инкриминировало ему уклонение от уплаты налогов. По версии следователей, именно Магнитский был автором криминальной схемы, благодаря которой фонду удалось снизить налог на прибыль в 6 раз, а налог на дивиденды в 3 раза. В 2009 году Магнитский скончался в Бутырском следственном изоляторе по официальной версии из-за халатности врачей. Однако фонд «Эрмитаж Кэпитал» обвинил врачей СИЗО в преднамеренном неоказании Магнитскому своевременной медицинской помощи. Как считает Джеймисон Файерстон, следователи МВД просто не желают наказывать виновных в столь тяжком преступлении.
Государство хочет закрыть их дела. Они хотят оправдать решение МВД об аресте Сергея. Они хотят сказать, что никто не убивал человека, что это просто вопрос халатности. Это, конечно, полная неправда, и мы будем доказывать это. И государство рано или поздно должно решить, кого оно поддерживает. Оно будет поддерживать народ, или оно выберет правоохранительные органы. Поэтому мы просто будем публиковать новую информацию о деле и дальше, чтобы все понимали, кто такие эти люди в МВД.
По мнению представителя фонда «Эрмитаж Кэпитал», не оказывая медицинскую помощь, врачи намеренно добивались того, чтобы Магнитский отказался от своих показаний в причастности к аферам следователей и чиновников. Максимальные наказания по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность», которые Следственный комитет предъявил двум медикам Бутырского изолятора, составляют 3 года и 5 лет заключения соответственно. Следственный комитет признал врачей СИЗО виновными по этим статьям после того, как Президентский совет по правам человека признал дело сфабрикованным. По словам адвоката семьи Николая Горохова, в тексте постановления о возбуждении уголовного дела отсутствуют сведения о документально подтвержденных диагнозах, поставленных юристу – панкреатит, холецистит и желчекаменная болезнь. Записи о них есть в оригиналах медицинских карт и в историях болезни. Между тем, 19 июля Басманный суд Москвы отклонил жалобу адвоката на действия Следственного комитета России. Там отказались предоставить матери Магнитского образцы тканей ее сына. В жалобе отмечалось, что материалы необходимы для того, чтобы выяснить причину смерти у независимых экспертов. Врачи СИЗО Лариса Литвинова и Дмитрий Кратов действительно неверно диагностировали заболевание Магнитского, признали следователи, что и привело к неправильному лечению и его смерти в конечном результате. В этой связи, полагает Следственный комитет, заявление адвоката матери Магнитского о фальсификациях не соответствует действительности. Следственный комитет расценил это заявление не иначе, как попытку давления на следствие, заявил тогда официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Динара Седикова, Радио Свободы, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Экс-губернатору Тульской области Вячеславу Дудке предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 40 миллионов рублей. Решается вопрос о мере пресечения. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любой международной инстанции. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, вызвана на допрос. В фонде считают решение следователей попыткой оказать давление на родственников погибшего. В Каире, где сегодня возобновился процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака, у здания суда произошли столкновения между сторонниками и противниками бывшего лидера страны. В Афганистане найдены тела 2 граждан Германии, сотрудников одной из гуманитарных организаций, пропавших более 2 недель назад. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозо не согласен с мнением о том, что еврозоне грозит рецессия. Как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, экспертными мнениями, сообщениями корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте, наверное, о Ливии. Она остается одной из важнейших международных тем последних дней. О каких новостях из Ливии сообщают сегодня западные издания?
Сегодняшние газеты пишут о секретных документах, найденных в покинутом офисе ливийской разведки. В частности, речь идет о переписке высокопоставленного сотрудника Мусы Кусы с главами ЦРУ и МИ-6 американской и британской разведслужб. Переписка попала в распоряжение международной неправительственной организации Human Rights Watch. Большая ее часть относится к периоду с 2003 по 2004 годы. Подлинность документов проверить невозможно, однако, учитывая обстоятельства их нахождения, велика вероятность, что речь идет о реальных письмах. Вот что пишет об этом издание Financial Times. Найденные в офисе Мусы Кусы документы вызывают много вопросов о тактике западной борьбы с терроризмом, это слово взято в кавычки, а также о влиянии исламистов на оппозиционное движение, стремящееся к власти в Триполи после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи. Издание пишет, что Великобритания наладила тесные отношения с ливийской разведкой в 2003 году в связи с решением Каддафи отказаться от программы создания оружия массового уничтожения. Цитирую. «Это обязательство было взято Ливией при посредничестве британской разведки МИ-6 и лично сэра Марка Аллена, главы контртеррористического отдела разведки. После того, как было подписано соответствующее соглашение, Соединенное Королевство начало сотрудничать с Ливией в области борьбы с терроризмом. Здесь у двух стран были совместные интересы. Ливия воспринимала членов ливийской исламской боевой группы как политических диссидентов, которых необходимо уничтожить, в то время как Великобритания считала их джихадистами, наладившими тесные связи с Аль-Каидой». Самой сенсационной, подчеркнутой из найденной переписки информации, газета Financial Times считает задержание американской разведкой и последующую передачу ливийским властям ныне одного из высокопоставленных военных в Национальном переходном совете Ливии Абделя Хакима Бельхаджа, ранее подозреваемого в связях с Аль-Каидой, в частности, с ливийской исламской боевой группой. Британское издание Times публикует интервью с Бельхаджем, категорически отрицающим какие-либо связи с террористами. Цитирую. «Ныне об этом появилось много ложной информации. Да, я действительно был членом исламской боевой группы, всегда действовавшей исключительно в Ливии. Целью этой организации было избавить жителей нашей страны от диктатора Муаммара Каддафи. Нас никогда не интересовала деятельность за границами Ливии, а наша боевая группа никогда не была частью Аль-Каиды, ни в идеологическом плане, ни что касается нашей работы или целей. Просто так случилось, что мы оказались вместе с членами Аль-Каиды в одном и том же месте, в одно и то же время, в Афганистане, где мы вместе с ними воевали. Но мы никогда не находились у них на службе. Когда Усама бен Ладен основал осенью 1998 года Глобальный исламский фронт для борьбы с евреями и христианами, мы отказались стать его членами». Это была цитата из интервью Абделя Хакима Бельхаджа, контролирующего военные силы повстанцев в Триполи и являющегося высокопоставленным членом Национального переходного совета Ливии.
Саша, а кроме британских газет, Times, Financial Times, кто-нибудь пишет сегодня об этом?
Да, это публикация в газете Christian Science Monitor, сосредоточившаяся на связях режима Каддафи с Центральным разведывательным управлением США. Издание сообщает, что ЦРУ не только похищало подозреваемых исламских боевиков и передавало их в руки ливийской разведки, но и посылало список вопросов, которые нужно было задать во время допросов. Также сообщается, что в некоторых случаях сотрудники ЦРУ лично участвовали в допрашивании подозреваемых в терроризме. Издание поражает и дружественный тон общения ливийских и американских разведчиков. Например, сотрудник ЦРУ Стивен Капс начинает свое письмо со слов «Дорогой Муса», в то время как шеф ливийской разведки обращается к нему просто по имени – Стив.
Саша, благодарю. Это была публикация в Christian Science Monitor, да? Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими материалами на эту тему в западных газетах. Вы слушаете программу «Время свободы». Экс-губернатору Тульской области Вячеславу Дудке сегодня было предъявлено обвинение по уголовному делу по статье «Получение взятки». По данным правоохранительных органов, весной 2010 года Дудка с директором Департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктором Волковым за взятку в 40 миллионов рублей предоставили корпорации земельный участок под строительство гипермаркета. Волков находится под арестом с января текущего года. Полномочия Дудки были досрочно прекращены указом президента 29 июля. Обо всем этом, о том, как воспринимают дело Дудки политические элиты и жители региона, мы беседуем с руководителем информационного агентства «Тульские новости» Андреем Мазовым.
Мне кажется, сейчас и элиты, и горожане, они скорее больше сконцентрированы на том, что делает новый губернатор. В общем-то, как бы последнее время, последние, там, можно сказать, полгода, даже чуть больше, все к этому шло, поэтому какого-то удивления нету.
То есть можно сказать, что фигура Дудки уже давно вызывала некое раздражение в элитах и просто у населения?
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что федеральные власти даже несколько поздно отреагировали на ситуацию в регионе. Она уже была в той стадии, когда ее не исправишь, и можно было только поменять губернатора для того, чтобы, ну, хоть как-то вот убрать тот негатив, который скопился на органы власти.
Вы уже говорили однажды в интервью «Радио Свобода», что элита действительно восприняла положительно отставку Дудки. Почему, чем конкретно он мешал и кому?
Область по сравнению с соседями не развивалась, а скорее деградировала. Инвесторы просто бежали из области. Не то, что как бы был привлекательный климат, а был климат такой, что люди, даже вложившие здесь, они не жалели об этом, но здесь конкретный пример. Поэтому и элиты, там, бизнес местный, он это все видел, он понимал, что в то время, когда соседние регионы привлекают деньги, федеральные программы, привлекают инвестиции, русский регион прозябает, превращается в какую-то вот непривлекательную территорию, на которую приходят, если и приходят инвесторы, то скорее приходят грязным производством, да, там, химическим производством, либо со странными какими-то проектами.
А как воспринимают в Туле фигуру преемника Дудки Владимира Груздева?
Ну, мне кажется, восприняли все с позитивом, потому что, ну, очень большой был негатив в отношении предыдущего губернатора. Сейчас все присматриваются. На самом деле, Владимир Груздев, он говорит правильные вещи, но Вячеслав Дудка тоже говорил правильные вещи. Главное не то, что кто-то говорит, а то, что делает. Это уже давно все поняли. То есть то, что заявляет Груздев, элитам бизнес импонирует. Да? Теперь задача там, дождаться каких-то программных вещей, да, стратегии развития региона и, соответственно, дождаться шагов в эту сторону. Но то, что он уже сейчас делает, да, безусловно, занимается позитивно.
Груздев уже начал делать какие-то кадровые перестановки, создавать собственную команду?
Мне кажется, да, но сейчас идет такой процесс ее как раз создания. То есть накануне областная дума утвердила то, что у нас будет правительство, будут заместители председателя правительства, ну, то есть заместители губернатора, да, будут министерства, в каком бы они будут количестве. Сейчас очень активно идет подбор кадров.
Напомню, что с Андреем Мазовым, руководителем информационного агентства «Тульские новости», беседовала моя коллега Светлана Павлова. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к российским региональным и городским репортажам. Всем известно, Новгород Великий – это некая мекка для российских археологов. Каждый год здесь находят десятки уникальных артефактов при раскопках. Какие современные технологии используют археологи сегодня и с какими проблемами они сталкиваются, рассказывает наш корреспондент в Новгороде Великом Светлана Жохова.
Великий Новгород – благодатное место для ученых. Новгородская почва сохраняет в себе органику с древних веков. Но перед тем, как попасть в экспозицию, объекты проходят долгий путь. Рассказывает заведующая лабораторией консервации мокрой археологической древесины Лариса Кокуца.
Наша лаборатория, в принципе, тоже уникальна на Северо-Западе. Все археологические находки органического происхождения – дерево, кость, кожа – проходят консервацию нашей лаборатории. Этот метод был за границей, в Норвегии изобретен. Это сушится кожа и дерево морозом, а вакуум, как вспомогательная, просто сушка ускоряется. Вот после консервации и реставрации все находки потом передаются в музей, и в фондах археологии находятся вот все наши предметы.
Уникальные методы требуют уникального оборудования и больших финансовых вложений.
В нашем морозилке кустарным способом, к сожалению, все созданы. Надо было найти камеру, которая герметичная, и холодильное оборудование, и вакуумное оборудование. Мы покупали эту герметичную камеру на станции переливания крови. У нас, к сожалению, такое оборудование до сих пор. Но стараемся, потому что дерева очень много находят в наших раскопках.
О методах восстановления драгоценных металлов рассказывает Наталья Медникова.
Свой подход к каждому предмету. Где-то мы применяем электрохимию, где-то химреактивы какие-то, где-то мелкими-мелкими абразивами какими-то работаем, ну, совсем мелкими. Здесь главное подобрать методику к каждому экспонату, чтобы не повредить, что в реставрации живописи, что в реставрации тканей, что в реставрации металла. Металл, особенно если отполирован, на нем видны все погрешности работы могут быть, но и они, как правило, необратимы. Поэтому здесь все видно.
Наталья совмещает обязанность двух направлений – художник-реставратор темперной живописи и по совместительству металла. Для Новгородского музея это новый опыт.
Вводим практику такую реставрации иконы и оклада в одной мастерской. То есть без передачи оклада в реставрацию металла. Очень интересные вещи бывают. Многослойные записи на иконах бывают, когда находишь автора. Это, конечно, приятно и радостно всегда. Но металл, у меня и фамилия Медникова. Давно, и когда я еще пришла в Новгородский музей-заповедник, мне было 19 лет, была всегда интересна реставрация металла.
Крупные музеи могут позволить себе новое современное оборудование. И будущее в реставрации за лазером, убежден заведующий лаборатории по реставрации драгоценных металлов Эрмитажа Игорь Малкель.
Очистка бронзы, железа, титана, всего чего угодно. Например, лазер используют для дезактивации различных предметов, там атомных станций, для снятия краски в метрополитене, где угодно.
Первую пробу лазерной установки специалисты провели на примере клада начала 20 века.
Клад был найден в 1178 году. 30 лет он лежал в хранении без реставрации. Никто не мог взяться, поэтому, когда появилась лазерная технология, естественно, начали думать, как это можно сделать. Когда мы стали пробовать, мы поняли, что на этом кладе мы можем отработать всю методику от очистки до сварки. Чистого времени было около 4 месяцев, один человек это реставрировал, и был установлен полностью клад. Очищено все, было сварено, написан каталог и сделана выставка.
Даже грамотная реставрация не обещает полного успеха.
Для каждого в отдельности экспоната необходимо придумать тот состав, который позволит убрать не только загрязнение, но еще и сохранить на долгие годы, потому что чем больше ты реставрируешь, тем вещь становится более тонкой, более хрупкой. Вот уникального для всех материалов такого нет, к сожалению.
По мнению главного хранителя Новгородского музея-заповедника Натальи Горминой, думать нужно не только о материально-технической базе, но и о людях.
Реставраторов прикладного искусства никто не готовит. Это люди, которые хотят этим заниматься, они имеют, может быть, какую-то другую специальность. Путем стажировок, опыта они становятся реставраторами. Но у нас сейчас такая колоссальная проблема – это отсутствие аттестации в нашей стране реставраторов. И они, работая в музее на протяжении 10 лет, являются лаборантами и техниками до сих пор. Они не могут получить звание реставратора, если у них нет специального реставрационного образования. Что касается оборудования, то в нашем музее с этим достаточно слабо. В этом году на реставрацию для оснащения мастерских мы фактически ничего не получили. Я путей сейчас никаких назвать вам, к сожалению, не могу, потому что эти пути должны видеть те, кто управляет культурой, в частности, Министерство культуры Российской Федерации. Конечно, хотелось бы, чтобы вот стратегические задачи выполнялись не только пополнение фондов материалами, но и обеспечение их сохранности. Это очень сложная проблема для всех музеев.
Реставраторы стараются поддерживать артефакты в отличном состоянии, вопреки всем проблемам. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Экс-губернатору Тульской области Вячеславу Дудке предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 40 миллионов рублей. Решается вопрос о мере пресечения. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любой международной инстанции. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Следователи просили оставить Махмудова Махмудова под стражей до декабря, когда должно завершиться расследование дела. Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, вызвана на допрос. В фонде считают решение следователей попыткой оказать давление на родственников погибшего. В Каире, где сегодня возобновился процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака, у здания суда произошли столкновения между сторонниками и противниками бывшего лидера страны. В Афганистане найдены тела двух граждан Германии, сотрудников одной из гуманитарных организаций, пропавших более двух недель назад. На северо-западе Ирана идут столкновения между правительственными силами и курдскими повстанцами. Иранские СМИ сообщают о гибели 22 боевиков. Китай опровергает появившуюся в западных СМИ информацию о поставках оружия ливийскому режиму Муаммара Каддафи, вопреки международным санкциям против него. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что не согласен с мнением, что еврозоне грозит новая рецессия. Правящая в Германии правоцентристская коалиция потерпела серьезное поражение на вчерашних выборах в парламент земли Мекленбург «Переднее Померание». В Словении сегодня предстал перед судом бывший премьер-министр Янес Янша. Его и еще четверых подсудимых обвиняют в коррупции при заключении в 2006 году сделки на поставку словенской армии бронетранспортеров из Финляндии. Продолжим программу. И настало время для беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Напоминаю, адрес сайта свободанews.ру. А сейчас с нами в эфире мой коллега Юрий Васильев. Юра, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Особое пополнение у нас сегодня в рубрике «Право автора» на авторских колонках сайта «Радио Свобода». Виктор Шендерович рассказывает о жизни среди питонов, так называется его материал. Отталкивается Виктор от того, что от новости, которая на выходных потрясла довольно многих. 54-летний житель штата Калифорния Дэвид Сэнг взят под стражу за покушение на жизнь питона. Находясь в состоянии сильного опьянения, он откусил от питона два куска. Питон получил глубокие раны. И вот, собственно говоря, как Виктор Шендерович в свойственной ему манере переводит данное сообщение, данную новость в политический контекст, причем политический контекст российской жизни, очень советую понаблюдать вот в материале о жизни среди питонов. Там же коллега Ярослав Шимов адресуется к столетию гибели российского премьера, председателя Совета Министров Российской империи Петра Столыпина, который был убит в Киевской опере террористом Дмитрием Багровым. Опять-таки Ярослав сравнивает, безусловно, то, что было 100 лет назад, с нынешней политической ситуацией, делает весьма интересные выводы. И, опять-таки, в данном случае очень хотел бы обратить ваше внимание именно на историю Столыпина, реформатора, автора, по мнению Ярослава, полуудачных реформ и, собственно говоря, последствия реформ, которые не могут быть не полуудачными, а могут быть только «да» или «нет». И, собственно говоря, что из этого получается. В рубрике «Блоги» очень рекомендую поэтичное эссе Аллы Намсараевой «Охранники» о гранитных львах, стерегущих Дацан, буддийский храм в Санкт-Петербурге. А также хочу сказать, что в ближайшее время появится на сайте «Радио Свобода» в, опять-таки, уже знакомой нам рубрике «Право автора» материал Ильи Мильштейна, где Михаил Прохоров, лидер «Правого дела», рассматривается как, цитирую, «Медведев для совсем бедных». Достаточно парадоксальная трактовка, учитывая состояние Михаила Прохорова, тем не менее, Илья Мильштейн в рубрике «Право автора». А в топе, думаю, скоро появится попытка политического портрета, ну, наверное, скетча, политического скетча потенциального кандидата в президенты России Ивана Охлобыстина.
Благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода», мой коллега Юрий Васильев. Адрес сайта свободанews.ру. Вы слушаете «Время свободы». В расследовании громкого дела о нападении на химкинского активиста Константина Фетисова в ноябре 2010 года появился новый свидетель, как считает газета «Коммерсант». По данным газеты, он тут же был засекречен. Следователи утверждают, что его показания могут способствовать раскрытию многих совершенных в Химках резонансных нападений на сотрудников федеральных госструктур, журналистов и общественных деятелей. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Источники в следственной оперативной бригаде рассказали журналистам, что показания засекреченного свидетеля не только подтверждают причастность к нападению на Фетисова уже арестованных фигурантов дела, но и выводят на заказчиков этого преступления. Речь о лицах, имеющих отношение к местной администрации. Мотивом же нападения на эколога следствие считает его общественную деятельность, которая явно противоречила интересам заказчиков этого преступления. Пресс-секретарь администрации Химок Валентина Скобелева комментировать «Коммерсанту» информацию о засекреченном свидетеле не стала, а адвокат Людмила Айвар, защищающая чиновника Андрея Чернышова, скептически оценивает появление в деле секретного свидетеля. Жена Константина Фетисова Марина уверена, что свидетель появился не вдруг.
Знаете, не бывает так, что бац, и как чертик из табакерки, да? Мне кажется, что они знали, они держали, но были очень неуверены в том, что они его могут сохранить. Может быть, были какие-то гарантии ему, может быть, какое-то еще давление внешнее, политическое. Мне кажется, у нас в стране, если есть политическая воля некая или кого-то, то тогда эти клубки раскручиваются. Если нет политической воли, то клубок не раскрутит.
Предположение Марины Мягковой о политической воле на расследование всего, что происходит в городе, поддерживает бизнесмен из Химок Георгий Вартанов. Он утверждает, что химкинская администрация организовала уголовное преследование против него, обвиняя в клевете, якобы прозвучавшей на проведенной в прошлом году пресс-конференции «Химки. Зона правовой катастрофы». Георгий появление политической воли связывает с заявлением губернатора Подмосковья.
Вы знаете, я, скорее всего, связываю это с тем, что недавно в СМИ проскользнула информация по поводу заявления Громова Бориса Селовича о том, что он больше не будет выдвигать свою кандидатуру на должность губернатора Московской области. Я все-таки с этим связываю это. Считаю, что органы, скорее всего, они знают всех поименно, кто это делал, кто организовывал. Очевидно, у них не хватало, я не скажу, что смелости, просто, очевидно, полномочий просто вскрыть весь этот гнойник. Я думаю, что есть политическая воля, скорее всего, президента и премьера есть на это дело. Тем более, в преддверии выборов.
Пока, как сообщала газета «Коммерсант», заказчиков нападения на Константина Фетисова не называют, но следствию они известны. Засекреченный свидетель полностью подтвердил основную версию следствия о причастности к преступлению работников химкинской администрации. Он рассказал о роли каждого из ранее арестованных фигурантов, так как лично был хорошо знаком с ними, постоянно общался и был посвящен в детали подготовки нападения на Константина Фетисова. Вера Володина для «Радио Свобода Подмосковья».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Юбилей Сергея Довлатова обсуждался в русской благосфере в двух ракурсах. Первый очевиден. Чтобы обозначить его, достаточно процитировать пост юзера Фернелла.
Исполнилось 70 лет со дня рождения Довлатова. По сему случаю посетил спектакль «Читаем Довлатова» в эстонской драме. Перед тем, как пойти в театр, разумеется, была проведена небольшая нулевка. В ходе нее родился, считаю, великолепный тост. За Сергея Донатыча мы пьем до Донатыча.
Но просто выпить в день рождения писателя мало. Тема алкоголизма получила в связи с Довлатовым метафизическую весомость. На псковском ресурсе ПЛН отчет Юрия Моисеенко.
Довлатов стал подлинным новатором, отодвинув в сторону прежнюю активно разрабатываемую литературную жилу, а именно тему маленького человека и его извечный конфликт с обществом. Станционный смотритель Пушкина и классическая гоголевская шинель стали своеобразным фундаментом этого большого здания. Эту же идею довел до трагического абсурда Достоевский, предположив, что будет, если это убогое существо неожиданно возмечтает о переустройстве мира в рамках таких же убогих нравственных норм. И его гениальное предвидение, увы, сбылось. Переворот 1917 года начал отсчет нелепой и страшной в своей фантасмагории истории Советского Союза. Герой Довлатова уже другой, принципиально новый архетип. Человек усталый. Усталый от тотального вранья и воровства, от рамок, куда его загнала цивилизация. При этом единственным способом противостоять этому абсурду в России может быть, и долго, наверное, останется, увы, банальное бытовое пьянство.
Второй темой довлатовского юбилея стала литературная премия имени Довлатова. Ее вручили 3 сентября в Петербурге. Лауреатом стал Эдуард Кочергин. Но в сети больше внимания досталось финалистке премии Лоре Белоиван. На церемонии вручения Татьяна Толстая, представляющая ее книгу «Чемоданный роман», сказала: «Лора Белоиван не получит премию, и в этом есть что-то довлатовское. Она наиболее соответствует смыслу премии. Сам Довлатов бы точно премии не получил. Это его суть». Сама же Лора отреагировала так:
«А я думала, забор бы новый. Ну, не по всему периметру, конечно, но с восточной стороны поменять забор хватило бы запросто. Еще бы даже осталось. Но я не очень долго мечтала про забор, так что привыкнуть не успела. Хорошо. А упадет на кого, если, то я не виновата. Так и скажу милиционерам: мне премию не дали, идите на 3 буквы. Если кто-нибудь скажет что-нибудь типа: Лора, не расстраивайся, я расстроюсь, потому что я совершенно не расстроена. У меня вообще-то абсолютно победительное ощущение. Когда в 2001-м я написала первые 2 рассказа, и мне говорили: Лора, это очень хорошо, я знаете, что отвечала? Вот когда похвалит Толстая, тогда ага. Я была очень борзая после 3 рассказов. Прошло 10 лет. Это не сильно много. Думаете, я довольна итогами конкурса меньше, чем доволен ими Кочергин? Да фиг. Забор, дядя Вася сказал, сосед-муж, тетя Гали, можно подтянуть лебедкой. Там надо кол в землю забить, лебедку зафиксировать, к забору трос прицепить и потихонечку крутить катушку. У дяди Васи есть шахтерская лебедка, говорит, даст».
Комментаторы тут же придумали свою версию премии Довлатова.
А давайте мы, ваши почитатели, вам на забор скинемся. Будут именные досочки потом стоять, типа вот на эту доску цаца денег кинула, а на ту другая цаца, а там вон вообще 2 метра именной доски от цацы номер 3.
В американской блогосфере продолжают наблюдать за президентской гонкой. Главной темой последнего времени стали высказывания одного из основных кандидатов от республиканской партии Рика Перри. В своей книге «Довольно» он говорит о сомнительности таких научных теорий, как эволюция или глобальное потепление. Комментирует блогер портала «Нью-Йорк Таймс» экономист Пол Кругман.
Перри говорит, что теории глобального потепления были предложены недобросовестными учеными, которые искажают данные, чтобы получить финансирование. В настоящее время, подчеркивает губернатор Техаса, все больше и больше ученых оспаривают техногенный фактор в изменении климата. Примечательное заявление, если не сказать гнусное. Кроме всего прочего, вторая его часть неправда. По данным Академии наук США, влияние человека на потепление признают не менее 97% исследователей, и их число увеличивается по мере поступления новых данных. «Ерунда», — отвечает на это господин Перри. «Они просто клянчат деньги и фальсифицируют данные». Я мог бы ответить, что Перри ударяется в безумную конспирологию, допуская, что 1000 ученых по всему миру сговорились, и об этом никто не знает. Но я не буду этого делать.
Перспективы республиканцев на президентских выборах следующего года выглядели бы туманными, а то и смехотворными, если бы не одно «но», считает блогер портала Guardian Пол Харрис. Это «но» заключается в том, что перспективы демократов в лице Барака Обамы выглядят еще хуже.
Демократам, наверное, кажется, что в 2012 году все у них будет распрекрасно. Нынешние кандидаты от республиканцев, вроде Рика Перри, Мишель Бакман и Рона Пола, слишком экстравагантны, чтобы иметь хоть какой-то шанс на президентских выборах. Другой вероятный президент, Митт Ромни, лишен харизмы и уже проигрывал внутрипартийные выборы в 2008 году. Но если отвлечься от слабых сторон республиканцев и взглянуть на проблемы Обамы, идиллическое представление о выборах 2012 года быстро исчезнет. В Америке всего 2 партии. Если демократы проиграют, значит, выиграют республиканцы. Решающим фактором на выборах является текущее экономическое положение. И тут у демократов все не так хорошо. Можно потешаться над республиканским парадом безумцев, когда Перри оспаривает теорию эволюции, а Бакман говорит, что ураган Айрин – это божественное знамение, чтобы сократить госбюджет. Однако не стоит забывать о весьма шатком положении демократов. Республиканцам не надо брать в осаду и штурмовать Белый дом. Вполне возможно, что Обама сдаст его сам.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-губернатору Тульской области Вячеславу Дудке предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 40 миллионов рублей. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любой международной инстанции. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, вызвана на допрос. В фонде считают решение следователей попыткой оказать давление на родственников погибшего. В Каире, где сегодня возобновился процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака, у здания суда произошли столкновения между сторонниками и противниками бывшего лидера страны. В Афганистане найдены тела двух граждан Германии, сотрудников одной из гуманитарных организаций, пропавших более 2 недель назад.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Америка готовится к 11 сентября.
Комментарии экспертов.
Дворец Путина, дача Ткачева, олимпийская стройка глазами экологов.
Право автора.
Смерть хорошего начальника. Ярослав Шимов о жизни и гибели Петра Столыпина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Приношу извинения нашим слушателям за легкий сбой в эфире. Как вы догадались, наверное, по первым тактам джингла, сейчас вы услышите нашу экономическую панораму. Но прежде я скажу, о чем она. В Москве в минувшую пятницу были официально представлены первые энергоэффективные лампы российского производства. Они должны прийти на смену обычным лампам накаливания, выпуск которых будет прекращен в стране через 3 года. Пока новых ламп выпущено не более 30 тысяч штук, но общий спрос на них, отмечают эксперты, будет определяться не столько динамикой цен на сами лампы, сколько на электроэнергию. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
В целом, доля населения в общем объеме энергопотребления в России невелика, примерно 13-14%. Основные объемы потребления электроэнергии приходятся на промышленные предприятия и так называемый коммерческий сектор. Но сколь велика в целом по стране и в каждом из этих секторов доля той электроэнергии, которая расходуется именно на освещение? Из Москвы аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Общая доля потребления на освещение в России это порядка 15-16%, причем в этих 15% большая доля приходится на коммерческое освещение, то есть это освещение торговых центров, выставках, магазинах, это 10% потребления на освещение, промышленность занимает где-то 4%, но население совсем небольшую долю, это где-то 2-3% от общего потребления электроэнергии.
Но хотя доля населения здесь действительно невелика, именно в жилом секторе используется больше всего обычных ламп накаливания, тогда как в промышленности или в коммерческом секторе их давно начали заменять на более энергосберегающие, например, те же лампы дневного света.
Наверное, с вами соглашусь, в последнее время цена на электроэнергию росла быстрее для промышленных потребителей, и большинство из них, они старались применять какие-то меры для снижения потребления, и в то время как население, оно по-прежнему платит достаточно низкую цену на электроэнергию, энергию в России, и поэтому, в общем-то, стимулов для очень быстрого и активной замены ламп накаливания на более эффективные лампы их не было. Поэтому действительно потенциал снижения потребления на освещение в группе потребителей, таких как население, он намного больше, чем у промышленных потребителей.
В конце 2009 года в России был принят закон об энергосбережении, предусматривавший, в частности, поэтапную отмену производства и продажи в стране обычных ламп накаливания. Сначала этого года мощностью 100 Вт, с 2012-го 75 Вт, а с 2014-го 25 Вт. И разработчики этого закона исходили из того, что общая энергоемкость российской экономики, тогда она оценивалась вдвое выше среднемировой и почти втрое выше, чем в странах Западной Европы, уже к 2020 году сократится на 40%. Ровно через год, осенью 2010-го, была одобрена правительственная программа расширения в стране энергосбережения и повышение энергоэффективности, которая также была рассчитана на период до 2020 года. Но здесь общее сокращение сокращение энергоемкости экономики предусматривалось более скромное – на 15%. От каких именно факторов будут в первую очередь зависеть эти темпы? Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Матвей Тайц.
Безусловно, важным фактором повышения эффективности потребления являются, конечно, ценовые уровни для потребителей. И здесь надо разделить, конечно, промышленность и население, поскольку мы видим, что промышленность в полной мере уже ощущает эффект от трансляции оптовых цен на электроэнергию и нагрузку инвестиционную, которая есть у сетевых компаний. И мы видим, что начинает пользоваться спросом услуги по повышению энергоэффективности, по сокращению затрат на электроэнергию. Такие услуги предлагают энергосбытовые компании, какие-то еще энергосервисные компании. И таким образом видно, что в промышленности и в секторе других непромышленных потребителей такие услуги начинают пользоваться спросом.
С населением пока по-другому.
Что касается населения, то здесь ситуация чуть по-другому выглядит. Мы видим, что по-прежнему цены находятся в зоне государственного регулирования. И таким образом, наверное, процесс перехода на более энергоэффективные технологии у населения, он идет более медленными темпами. Но, тем не менее, потихонечку, да, этот процесс все-таки сдвинулся с мертвой точки. И энергоэффективные технологии, они входят в нашу жизнь даже как следствие просто того, что устаревшие приборы выходят из оборота, и более эффективные приборы заменяют их.
В структуре энергопотребления населения чем выше доход семьи, тем меньше доля затрат на освещение в общей сумме платежей за электроэнергию и больше доля бытовых приборов. Но появляются в обиходе семьи новые приборы не только на замену старых, но и те, которые потребляют немало электроэнергии просто технологически. Михаил Растригин, аналитик инвестиционной компании ВТБ «Капитал».
Это действительно так. Я думаю, что с ростом уровня доходов населения с достатка семей люди будут все больше и больше покупать различных бытовых приборов, которые будут потреблять электроэнергию, и та сэкономленная часть электроэнергии, которая будет достигнута за счет замены осветительных приборов, установка ламп, освещения более эффективных, она, естественно, вся съестся и даже, может быть, перекроется установкой, допустим, тех же кондиционеров, которые потребляют достаточно много электроэнергии, не говоря уже о прочих бытовых приборах, микроволновых печах, стиральных машинах и прочем.
Михаил Растригин, аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании ВТБ «Капитал».
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Мы продолжаем «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левада исследовал отношение россиян к делу Сергея Магнитского, юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, который 16 ноября 2009 года скончался в московском следственном изоляторе. В начале часа мы уже говорили подробно о развитии этого дела сейчас после его смерти. Предыдущее исследование социологическое на эту же тему было проведено примерно год назад, осенью 2010 года, по аналогичной репрезентативной выборке. Так что сейчас есть возможность сравнить эти результаты. Особенно они интересны с учетом сегодняшних новостей. Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, 44% россиян положительно относятся к инициативе запретить въезд в европейские страны и в США тем, против кого дал показания Сергей Магнитский, и тем, кто оказался причастен к его гибели. Отрицательно отнеслись к этому только 13% опрошенных. Многие затрудняются с ответом, видимо, потому что просто ничего не знают об этом деле. Впрочем, осведомленность о нем в обществе растет. Сотрудник Левада-центра Денис Волков о переменах в отношении к этому делу в течение последнего года.
Если раньше какое-то мнение могли составить об этом деле 7% год назад, то сейчас таких уже 18%, то есть рост больше, чем в два раза. Одновременно на 30% сократило количество тех, кто никогда об этом не слышал. То есть эта проблема стала заметна. Если вначале ее поднимали только газеты, только интернет, то сейчас все-таки это часто и на радио, и даже на телевидении эта тема поднимается, то есть смогли ее сделать значимой. Смогли эту тему так или иначе донести до для массового зрителя, для рядового россиянина.
А что касается распределения мнений по сути проблемы, здесь что-то изменилось за год?
Да, мы видим тоже изменения. Выросло количество тех, кто, во-первых, может что-то сказать, о чем это дело вообще, да, и мы видим, что с 41% до 60% выросло количество тех, кто считает, что вот произошедшее с Магнитским было сделано, скорее всего, преднамеренно. То есть это не было случайностью. Вот так в сентябре прошлого года считало 11%. Сейчас таких только 5%. И вот большее количество может определиться с ответом на этот вопрос. Если тогда половина не могли ответить на этот вопрос, то сейчас таких только треть. То есть мы видим, что люди начали лучше разбираться в сути проблемы. И то, что выросло количество тех, кто считает, что вот произошедшее с Магнитским, это преднамеренные действия сотрудников тюрьмы, то есть изолятора, куда он был помещен.
А как вы думаете, почему все-таки власти и телевидение стали уделять этому делу больше внимания?
Здесь, наверное, несколько причин. С одной стороны, это, наверное, упорство журналистов и, наверное, сотрудников Магнитского в том, что эту тему не стали замалчивать, стали ее активно продвигать. Важно, наверное, оказалась и поддержка Запада в том смысле, что это тоже помогло прорвать некоторую блокаду информационную. То есть с нескольких сторон начали эту тему раскручивать. Возможно, отчасти сыграла роль все-таки кампании по борьбе с коррупцией, по борьбе с различным произволом. Возможно, но, наверное, это не главное. Главное — это то, что все-таки удалось от свободных, но не очень влиятельных в России СМИ, печати, интернет, удалось эту тему поднять дальше на радио, на телевидение. Постепенное расширение информационного поля позволило донести эту тему, по крайней мере, до половины россиян.
Можно ли сказать, что это произошло в том числе и под влиянием общественного мнения?
В том смысле, что все-таки новые медиа, что называется гражданской журналистикой, то, что люди пишут у себя в блогах, наверное, рост интернета, аудитории, которая постепенно происходит, и тех людей, которые имеют доступ к таким альтернативным средствам массовой информации, это тоже важно, поскольку все-таки именно в интернете тема Магнитского сразу получила распространение, и все-таки интернет-пользователи не забывали о нем, следили за этой темой, это безусловно важно. То есть все-таки постепенно, пусть еще не очень уверенно, мы уходим от такой монополии государства на средства массовой информации. То есть мы что можем видеть? Что пока что это делать трудно и долго, целый год понадобился для того, чтобы относительно хорошо информировать среднего россиянина об этой теме. Но, тем не менее, мы видим, что все-таки постепенно монополия государственных каналов, она так или иначе размывается, постепенно разрушается. И здесь роль в этих новых гражданских СМИ, безусловно, принадлежит просто конкретным людям, конкретным гражданам, которые поднимают, развивают и постоянно следят за теми темами, которые интересны именно им, которые они сами выбирают, а не те, которые предлагаются государственной пропагандой.
Отмечает социолог Денис Волков. На сегодняшний день только 19% россиян полагают, что лица, причастные к гибели Сергея Магнитского, будут привлечены к ответственности. Относительное большинство, 48% опрошенных Левада-центром, в это не верят.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – обсуждение газовых договоров министрами иностранных дел России и Украины в Москве. Будут и другие темы, и другие репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь уже начали воплощаться в жизнь.
Если партия выступит успешно, станет второй, то такая партия обязана выдвигать своего кандидата.
Я подтверждаю нашим семьям и международному сообществу, чтобы они...
Лично я не знаю, где именно сейчас находится Каддафи, но я уверен, что...
Мы развернули плакаты на побережье Дачи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».